Я скатилась вниз по лестнице, стараясь производить как можно больше шума. Но в дверях стояла мисс Фолторн, и когда я приблизилась, она, с видом билетера, проверяющего оплату на пароме через реку Стикс, направила длинный указательный палец на выход, как будто мы с ней не знакомы. Перед школой стояло зловещее транспортное средство. Сначала я подумала было, что это катафалк, но быстро поняла, что штука слишком большая. Это оказался матово-черный автобус с тонированными окнами и тяжелой распахнутой дверью. Для полного эффекта ему не хватало только надписи над входом «Оставь надежду всяк сюда входящий». Я поставила ногу на нижнюю из двух ступенек, но темные окна и ослепившие меня свет мешали рассмотреть мрачные внутренности. «Поторопись, Делюс!» — проворчал кто-то из сумрака. Я вошла, дверь с шипением захлопнула за моей спиной, и мы тронулись. Я на ощупь нашла, куда сесть. Водитель, кажется, бесконечно переключал передачи, пока не нашел ту, которая раздражала его менее всего. По положению солнца я определила, что мы едем на восток. Когда глаза привыкли к темноте, мне, наконец, удалось осмотреться. Ван Арк сидела напротив, через два ряда позади меня, прижавшись носом к окну. За ней сидела Джумбо, изучающая свои ногти с таким видом, словно это утраченный завет. В задней части автобуса, посреди прохода, расположилась мисс Моут, поймавшая меня в коридоре рядом с лабораторией. Ее инвалидная коляска была прикреплена к креслам по обе стороны от прохода сетью ремней, из-за которых она казалась пауком в сердцевине своей жуткой паутины. Я быстро отвела взгляд и наклонила голову несколько раз в разных направлениях, делая вид, что просто разминаю шею, сбрасывая утреннюю сонливость. Несмотря на хрипящий двигатель, производивший много шума из ничего, отличительное свойство всех автобусов, мы ехали довольно быстро. Вскоре мы покинули пределы города и поехали по двухполосной, вымощенной щебнем дороге, извивающейся среди зеленых полей, где там и сям паслись коровы и стояли стога сена. По правде говоря, этот вид не очень-то и отличался от Англии. По обе стороны дороги тянулись электрические телефонные провода вверх и вниз, длинными дугами, напоминавшими траекторию полета целеустремленного дятла. Как далеко мы отъехали? Я попыталась оценить. Скоростное ограничение для езды составляет 50 миль в час по шоссе и 30 населенных пунктах, скажем, в среднем 40 миль в час. Сколько мы уже едем? Я мысленно вернулась в те времена, когда состояла в рядах девочек-скаутов, и мисс Дайлани учила нас определять время в трудных ситуациях. «Никогда не знаешь, а вдруг тебя похитят коммунисты», — говорила она и добавляла, — «или еще кто похуже». «Будь готов, это не просто девиз». Так что нас всех научили определять время, запирая в полном мраке гробницы святого Танкреда, заставляя балансировать на стуле с завязанными глазами, когда толпа девочек в полную мощь своих легких вопила «ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла» и швыряла в голову свернутые в клубок теплые зимние носки. Я прикинула, что мы отъехали от Академии мисс Бодикот примерно 50 минут назад, и с учетом скорости в районе 40 миль в час должны были проехать 33 мили. Простая арифметика. В автобусе стало на удивление тепло, и я уже раздумывала над тем, чтобы свернуться клубком на сиденье и немного подремать, когда водитель неожиданно начал переключать визжащие передачи и свернул на узкую грунтовую дорожку. Автобус остановился, водитель вышел и с усилием открыл тяжелую ржавую калитку, за которой находился ветхий барак с обшарпанной вывеской «Стоп! Доложить охране». Мы тихо прошли через калитку, водитель закрыл ее за нами, и с адским шумом автобус снова тронулся с места. Впереди в отдалении виднелись воды озера Онтарио. Я уже видела его из окна поезда, но тогда под дождем оно казалось серым и унылым. Сегодня же в ярких лучах утреннего солнца его гладь сверкала и мерцала, как драгоценный камень, а в небе медленно и важно плавали белые пушистые облачка, словно позируя художнику. Большое количество высоких радиовышек, раскрашенных красные и белые полосы, поднимались в воздух где-то впереди, вырастая из скопления низких белых потрепанных домиков, сгрудившихся словно цыплята вокруг заброшенной фермы, сколоченной из крашеных досок. По мере того, как мы приближались к этому месту, дорога сужалась, а потом и вовсе кончилось. Резко. Нам пришлось остановиться. «Все наружу!» — громко скомандовала мисс Моут. Я обернулась и увидела, что она отстегивает свои ремни. С поразительной скоростью она высвободилась из своей паутины и покатилась к выходу из автобуса, чуть не сбив меня с ног. Я считала учениц по мере того, как они высаживались. 10, 11, 12. Я оказалась 13-й. «Пандус, Доусон», — рявкнула мисс Моут. Водитель извлек из багажного отсека под полом автобуса пару деревянных досок и приладил их к выходу из автобуса. Мисс Моут въехала на импровизированный пандус и, не глядя по сторонам, так резво покатила вниз по доскам, что тут же оказалась в высокой траве. Но она быстро схватилась за колеса, покрутила их, мгновенно оказалась у двери автобуса и вызывающе уставилась на высадившихся учениц, словно говоря: «Вот так! Это единственный способ жить с проклятым полиомиелитом». Я испытала по отношению к ней странное чувство гордости. «Встрой!» — прокричала она, и в ее голосе прозвучало нечто большее, чем просто интонации муштрующего солдат-сержанта. «В колонну по одному!» Мы зашаркали ногами. «Направо!» Наши туфли топали в пыли. «Шагом марш!» И мы замаршировали, одетые в панамы, плиссированные сарафаны, жакеты, школьные галстуки и колготки, размахивая руками и печатая шаг по направлению к далеким плакучим ивам на берегу. Без сомнения, мы выглядели стайкой гадких утят на прогулке. Я подумала, хорошо бы еще насвистывать какую-нибудь веселую военную мелодию. Глава 14. Нас разделили на две группы. Мою, куда вошли Траут, Дрюс, Гремли, Бартон и подозрительно краснолицая девочка, которая была мне незнакома. По понятным причинам назвали «шестерка», а остальные получили название «семерка». «Шестерка в тень!» — выкрикнула мисс Моут. «Семерка на солнце!» «Разделяй и властвуй!» — проворчала Траут. «Они всегда так делают, чтобы мы не взяли над ними верх». Хотя Бартон и Гремли были в составе моей группы, они отошли в сторону и встали под высоким вязом, в то время как Дрюс и ее приспешница Траут обосновались с другой стороны дерева, оставив меня и незнакомую девочку наедине между двумя лагерями. «Делюс», — произнесла я уголком рта, — «Флавия, я новенькая». «Я знаю», — прошептала она, — «я умирала от желания поговорить с тобой». Она сняла шляпу и начала медленно обмахивать лицо, чтобы замаскировать нашу беседу. Из-за кого она беспокоилась? Из-за Дрюс, умеющей читать по губам, или из-за кого-то другого? «Это насчет Брейзи Ноуз», — начала она. «Который?» — тихо спросила я, прикрывая рот рукой, делая вид, что чешу нос. «Мари Джейн или Кларисы?» «Старший, Брейзи Ноуз, той, которая исчезла».